Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня собрались в Воронежской области для обсуждения вопросов дальнейшего развития агропромышленного комплекса России. Хочу отметить в начале нашей встречи, что Воронежская область является одним из безусловных лидеров по темпам роста сельхозпроизводства. Они впечатляют за первые 9 месяцев текущего года рост составил 9%. Я даже не знаю, будет ли такой рост где-то еще. Но в целом Воронежская область входит где-то в пятерку, но вот темпы, конечно, они серьезные. Кроме растениеводства, активно развивается животноводство, молочные производства, по молоку вообще номер один. Просто молодцы. Я всех. Есть возражения? У вас побольше? Будет обязательно. Если будет так работать, как прежде, то точно будет. В этой связи хочу поблагодарить всех работников отрасли, всех тех, кто трудится на селе, за те результаты весомые, которые достигнуты в этом году. В текущем году, несмотря на сложные погодные условия в ряде регионов, мы вновь ожидаем высокий урожай зерновых. Более того, он обещает стать рекордным за всю историю России. Составит порядка 130 миллионов тонн. Об этом уже мы неоднократно говорили, но не могу отказать себе в удовольствии повторить это еще раз. Напомню только, что вот в 2016 году у нас было 127 миллионов тонн, но это было все-таки меньше, чем урожай 1978 года, когда в РСФСР было собрано 127,4 миллиона тонн. Прогнозируется хороший урожай сахарной свеклы, овощей, масличных и других культур. В 2017 году прогнозируется сбор 52 миллионов тонн сахарной свеклы. А в 2016 году было 51,4. 16 тонн овощей, 16,4, а было 16,3. Также по другим культурам. Продолжается рост производства продукции животноводства. За 8 месяцев текущего года он составил 4,4% рост. Сельское хозяйство в целом демонстрирует устойчивую, качественную, положительную динамику. Сегодня это действительно современная, привлекательная для инвестиций отрасль. Один из локомотивов развития экономики страны. Я вспоминаю в этой связи дискуссии начала 2000-х годов, когда тут и там слышалось одно и то же, что сельское хозяйство – это черная дыра. Сколько денег ни давай, они бесследно исчезают, и результата никакого. Вот. Теперь кардинальная ситуация поменялась. Средний темп роста в 2014-2016 году составил 103,6%. Наши производители не только укрепляют позиции на российском рынке, но и наращивают свой экспортный потенциал. По данным Федеральной таможенной службы, за первые 7 месяцев этого года экспорт продукции АПК увеличился на 18,8% до 10 миллиардов долларов. Пока основным экспортным товаром является зерно. При этом важно, что структура экспорта становится все более разнообразной. Россия активно наращивает поставки за рубеж мяса, сахара, подсолнечного масла. Хорошая перспектива есть для продвижения продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью. Этим вопросом нужно предметно, безусловно, заниматься. Тоже очень приятно отметить, что нам теперь в международных наших контактах и переговорах нам приходится значительное место уделять вопросам продвижения нашей животноводческой продукции на внешние рынки. Прямо напрямую, как отдельный вопрос в наших переговорах, это вопрос продвижения, скажем, там, свинины, мяса птицы, того же зерна и так далее. Ну вот, например, за 7 месяцев 2017 года экспортировано уже 18 миллионов тонн зерна. Это на 15,4% выше уровня прошлого года. Но есть и такие цифры совсем впечатляющие. За аналогичный период экспорт сахара вырос в 52 раза. С свинины на 83%, мясо птицы на 32%, подсолнечного масла на 34%. В целом следует продолжить работу по поддержке экспорта, в том числе по устранению инфраструктурных логистических барьеров, в частности на зерновом рынке. Поставлять зерно на экспорт из многих регионов пока нерентабельно из-за большого транспортного плеча. Мы сейчас вот с министром сельского хозяйства говорили об этом. Я в конце вернусь к тому, что предлагается. И, разумеется, это происходит из-за высоких тарифов на перевозки. Знаю, что сейчас этой проблемой занимаются и министр хоз, и правительство в целом. Мы сегодня договоримся о том, что и как мы должны сделать в этой области. Хотел бы обратить особое внимание и на решение вопросов, связанных с обеспечением ветеринарной безопасности. От этого зависит здоровье граждан, успешное продвижение отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках. В том числе необходимо постоянно держать на жестком контроле ситуацию с африканской чумой свиней. Это важнейшее условие доверия к нашим производителям, как со стороны российских, так и зарубежных потребителей. Далее. Во многих секторах АПК мы добились значительного роста за счет импортозамещения. Вместе с тем, здесь сохраняются и проблемы. Так, по-прежнему высока наша зависимость от зарубежного семенного и племенного материалов. Понятно, что сразу такую проблему не решить. Потребуется время, многолетняя научная исследовательская работа. Необходимо реализовать четкий план действий, сконцентрировать усилия и ресурсы на развитие отечественной селекции и генетики. Это основа продовольственной безопасности страны. Работа по созданию собственной селекционно-генетической базы будет проводиться в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы. И, конечно, серьезный резерв для отрасли – увеличение производства продукции глубокой переработки. Это и новые рабочие места, и дополнительные доходы, и налоговые поступления, которые остаются в нашей стране. Сегодня отдельно обсудим и вопросы развития сельскохозяйственной кооперации. На 1 января 2017 года в стране действует 5839 кооперативов. Наибольшие успехи отмечаются в Липецкой, Тюменской области, в Республике Саха-Якутия. Кооперация открывает для небольших предприятий возможность наращивать производство, получить помощь в технике обработки земли, сбыте продукции. В конечном счете, все это прямо влияет на повышение доходов и уровня жизни людей. Служит важным фактором обеспечения занятости, развития сельскохозяйственных территорий, решения насущных социальных проблем. Вместе с тем, уровень вовлечения малых форм хозяйствования в сельхозкооперации все еще остается низким. И хотелось бы сегодня услышать, что конкретно планируется сделать для того, чтобы ситуацию поменять к лучшему. Ну и теперь, как в таких случаях говорят о главном, это к вопросу о том, надеюсь, мы сегодня об этом поговорим поподробнее, к вопросу о том, что мы, радуясь большому урожаю, хорошему урожаю, рекордному урожаю, должны понимать экономические последствия того, что происходит в таких случаях. А в таких случаях что? Избыток предложения поражает снижение цены. Нам нужно над этим подумать. Есть конкретные предложения. Мы сейчас с министром обсуждали и с замминистра финансов. Напомню, я просил правительство увеличить расходы на поддержку сельского хозяйства плюсом дополнительно к тому, что ранее было заложено в бюджет, 20 миллиардов рублей. Правительство это поручение исполнило. В бюджет 2018 года эти деньги заложены, поэтому их нужно будет направить на решение двух задач. Нужно продолжить субсидирование ставок банковского кредитования, и второе – субсидировать тариф на перевозку зерна по железной дороге, с тем, чтобы это зерно, где бы оно ни было произведено на территории Российской Федерации, было рентабельным на внутреннем рынке и на внешнем. Как вот сейчас министр сельского хозяйства отметил, он сейчас в своем выступлении, думаю, тоже скажет об этом, этих денег будет достаточно для решения двух этих задач. Я прошу министра об этом поподробнее рассказать. С этого давайте и начнем. Александр Николаевич, вам слово.
Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. На самом деле я хочу обратиться к вам, поблагодарить от всего крестьянского, аграрного сообщества за ту поддержку, которую оказываете вы лично и правительство Российской Федерации. И, конечно, эти 20 миллиардов, которые вы выделили, правительство поддержало. Безусловно, они очень востребованы, нужны. И мы можем на эти деньги сделать очень много хороших, добрых и правильных дел на всей территории нашей страны. Что касается успехов в Воронежской области, безусловно, они впечатляют. И здесь действительно очень серьезно занимается глубоко сельским хозяйством, вы правильно отметили. Но должен сказать, что и Белгород, и Липецк, они действительно наши флагманы аграрного производства. Здесь многие равняются, учатся. И вот в этом регионе практически 40% всего поголовья свинины нашей страны. И благодаря вот этой поддержке, прежде всего, глав, губернаторов и бизнеса, мы решили эту задачу еще через инвестиционные проекты, национальные проекты, которые вы, так сказать, зарождали, решить накормить нашу страну мясом свинины. Никогда этого не было. И более того, думать серьезно об экспорте. По итогам года мы ожидаем, что рост АПК составит около 2,5-3%. Прежде всего за счет рекордного урожая зерновых и сохранения темпов роста в животноводстве на уровне примерно 4%. Ожидаемые 130 миллионов тонн зерна – это абсолютный рекорд, не только современный, но, как вы сказали, в Советской России. И вот вы привели пример 1978 года. Да, действительно, 127 миллионов тонн. Но хочу напомнить, что площадь озимых зерна посева была в два раза больше. Вот сегодня у нас 47 миллионов, а тогда эта цифра была 78 миллионов. И урожайность сегодня выше в два раза. Вот мы за счет урожайности, за счет технологий интенсивных мы практически выше на уровень 1978 года. Но хочу напомнить, площадь была в два раза меньше. Вот сегодня. То есть если мы восстановим эту площадь, увеличим ее в два раза, то мы дополнительно получим еще 100 миллионов тонн зерна. А значит, ни много ни мало, через там, 10, 20, максимум 30 лет Россия будет собирать 150-170 миллионов. А значит, вопросы, то, о чем мы говорили сейчас, экспорта и снятия с рынка излишков зерна, он станет самым актуальным, и поэтому нам нужно активно выходить и на азиатские, восточные, западные рынки, что, собственно, мы и делаем. Мы торгуем сегодня в 140 стран мира. Условно, 10 лет назад количество было 40 стран. Объем экспорта 10 назад был продовольствие 5 миллиардов, в прошлом году 17 миллиардов, в этом году 20 миллиардов. И мы не намерены останавливаться, это только мы экспортируем сахар, зерно, растительное масло, кондитерские изделия, рыба. А у нас, вы правильно сказали, мясная продукция. Мы только делаем первые шаги. И у нас и китайский рынок, и индийский, и азиатский, и ближневосточный. То есть огромное количество возможностей для того, чтобы удвоить, утроить поставки и на этом зарабатывать и в валюту. Не обошлось и без чрезвычайной ситуации. К сожалению, 15 регионов пострадало на общую сумму порядка 2 миллиардов рублей. Рассчитываем, что в ноябре при корректировке бюджета во втором чтении в Госдуме Минфин нас поддержит и внесет поправку, компенсации смогут получать не все пострадавшие территории, не только застрахованные. Это было ваше поручение, и мы надеемся, что вместе с Минфином мы его исполним. Вот что касается цен на зерно сегодня, как они складываются? Вот, допустим, на юге, вот четвертый класс 8-170 рублей, то есть 8 рублей за килограмм. А себестоимость порядка 5-5,5 рублей, то есть 2-3 рубля – это прибыль. Центральная Россия – это здесь, где мы находимся с вами. Цена – 6,5 рублей. Себестоимость – 5,5-5,800. То есть 12% рентабельности. То есть она есть, но не такая аховая, как раньше это было. Но тем не менее не в убыток. Поволжье, Урал, Сибирь. Цена – 6-5,5-5 рублей. А себестоимость – такая же, почти 6 и выше. То есть получается, что на грани или убытка, или, так сказать, без абсолютной прибыли, а значит, конечно, мы не стимулируем дальнейшее развитие этой отрасли, и, понятно, крестьяне останутся без доходов и так далее. Поэтому та мера, которую вы сказали сейчас, мы очень надеемся, что в целом сработает на повышение цены, и, значит, на экспорт будут уходить и не только с южных территорий, но, прежде всего, с центра, Урала, Сибири, и, конечно, конечно, мы не будем хранить на элеваторах зерно, а значит, это не будет давить на внутренние цены, мы не будем обслуживать это зерно, я вам говорил, уже порядка 10 миллиардов в год, это тоже деньги, которые мы могли бы потратить бы на совершенно нужные вещи и так далее. Поэтому мы намерены очень активно применять этот инструмент, он впервые, спасибо и Дмитрий Анатольевич, и Аркадий Владимирович нас поддержали в этом, так сказать, движении, и надеюсь, что этот инструмент очень серьезно нас всех поддержит. А что касается экспорта зерна, то, конечно, хочу сказать об этих цифрах. Мы планируем продать за рубеж порядка 45 миллионов тонн. Хочу напомнить, в прошлом году эта цифра была 35 миллионов, то есть плюс почти 5 миллионов тонн мы продаем больше зерна. Рекордный урожай сахарной свеклы. Мы получаем 6,5 миллиона тонн сахара и сохраняем мировое лидерство. Мы обошли по сахару и Германию, и Соединенные Штаты Америки, и Францию. То есть они всегда были, в общем-то, роялями на этом рынке, и мы впервые это сделали. Сегодня мы полностью обеспечиваем своим сырьем, свои заводы, и десятки раз увеличили экспорта. В этом сезоне экспортный потенциал отрасли в два раза выше, до 700 тысяч тонн. Недавно я побывал и в Узбекистане, и в Марокко, и в других странах. Мы обсуждаем возможность поставок, в том числе и нашего сахара. В то же время некоторые наши партнеры по ЕАЗС, а именно Казахстан и Беларусь, беспошлино завозят импортный сахар, сырец для дальнейшей переработки и недобросовестно конкурируют на нашем рынке готовой продукции. То есть они изготавливают кондитерские изделия, сладкие, безалкогольные напитки, что подрывает, естественно, маржинальность нашей сахарной отрасли. То есть я говорю о том, что Беларусь и Казахстан завозят на свои рынки сахар-сырец. И, конечно, это во многом давит на нашу цену, на заниженная, хочу привести пример, условно, в августе месяце, в июле, цена была около 40 рублей за килограмм, сегодня она 25-23 рубля, то есть мы почти в два раза упали, и, конечно, недобросовестно, я считаю, поступают наши партнеры по ОЗС и завозят в свои страны сахар, сырец по беспошлине, значит, у них получается дешевый сахар, они сбрасывают нам подешевле, на собственном рынке цену держат повыше, и, конечно, происходит обрушение цены, и наша промышленность, целая отрасль недополучает огромные средства, это заводы, это люди, это целые поселки сахарных заводов, которые были созданы еще в советское время, и, понятно, убытки составляют десятки миллиардов рублей. Я очень надеюсь, 25 октября на встрече ЕАЗС, встрече премьер-министра, в этот вопрос мы будем, так сказать, регулировать. Я недавно встречался с министрами, в том числе, но очень надеюсь, что они меня услышали. В сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах опережающими темпами идет уборка овощей. Уже собрано более 2,5 миллионов тонн овощей. Хорошая динамика и по тепличным овощам. Рост сборов плюс 21%. Представьте себе, мы растем 21% по тепличным овощам. 21-25%. То есть, это небывалый рост, никогда такого не было. И, конечно, это объемы томатов и другой продукции. И вот мы, благодаря той инвест-программе и субсидиям на инвесты, мы одновременно заложили сейчас 50 тепличных комплексов. Это 500 000 тонн томатов. То есть мы еще 4-5 лет мы полностью закроем дефицит потребления и будем думать об экспорте. Это тоже очень хорошая ниша, и у нас полмира не могут произвести в силу разных погодных условий и так далее. Прогнозируем, что за счет строительства новых тепличных и закладки новых садов мы выйдем на показатели прошлого года. Для полного обеспечения населения тепличными овощами, как я уже говорил, нам необходимо построить более 1000 гектар теплиц. И, собственно, идя такими темпами, мы такую задачу выполним. Мы приступили к осенней закладке садов и виноградников. Весной сельхозтоваропроизводители высадили на 24% больше новых садов, заложили, и в полтора раза больше виноградников. По итогам года площадь закладки садов превысит 15 тысяч, а виноградников 5 тысяч. То есть в следующем году важно сохранить достигнутые темпы закладки, чтобы через 5 лет мы смогли заместить полностью импорт. особенно яблоки, груши и винограда. Если такими темпами поддержки, субсидий и других форм, вот через 5 лет мы тоже будем продавать яблоки. Как это делали в свое время поляки, которые у нас под носом, можно сказать, рядом с Белоруссией, создали огромный комплекс, индустрию, производство, холодильники, переработка. И, в общем-то, насытили российский рынок, они жили за счет нас и, в общем-то, и богатели. Сегодня мы этим занимаемся, мы перехватим эту инициативу и будем захватывать и другие рынки. Хороший урожай зерновых кормов, динамично развивается животноводство. В том числе производство свинины увеличилось на почти 5%. То есть мы не стоим на месте, мы наращиваем производство свинины. Мы наращиваем производство птицы почти 7%. Мы не стоим на месте и по яйцу почти 4%. Молока 0,6%. По молоку ситуация сложнее, потому что у нас выбывает ЛПХ. То есть личное подсобное хозяйство, коровы, которые традиционно имело население. Ну, в силу понятных причин, демографических, люди, молодежь не хочет заниматься. Поэтому, конечно, как если брать структуру экономики молока любой европейской страны, там, конечно, 40% это фермеры, и 60% это сельхозтоваропроизводители, крупные фермы. Я думаю, что такой модели мы, в принципе, должны стремиться. Поэтому нам ни много ни мало нужно в России произвести в течение там, 7-10 лет 15 миллионов тонн молока дополнительно, чтобы вот заместить и выбывание, и, в общем-то, обеспечить рост. Мы сегодня имеем дефицит порядка 7 миллионов. Очень важно, Владимир Владимирович, спасибо огромное за поддержку по АЧС. Вот, главное здесь нам не останавливаться. И мы, безусловно, настроены очень решительно. Вот я хочу привести пример в качестве экспорта. Вот Германия, казалось бы, нам близкая, понятная страна, половину свинины они продают на экспорт. То есть, вот, допустим, Германия 5,5 миллиона тонн в год производит свинины, из них почти 3 миллиона на экспорт во все страны. И прежде всего Китай, Индонезия, отчасти Япония, Корея и так далее. Поэтому, конечно, нам ни в коем случае нельзя останавливаться и по свинине. Нам нужно наращивать объемы. И, понятно, на Дальнем Востоке, вы знаете, комплексы строятся серьезные. Хорошо. Южная Корея. А рост производства – это результат увеличения…
Какая разница?
Что касается фермеров, что касается малых форм, то, конечно, грантовая поддержка очень серьезная, и мы действительно занимаемся активно молочным скотоводством, повышение продуктивности животных. Но мы не только помогаем грантами. Благодаря выданным в этом году льготным кредитам будет построено более 90 молочных ферм, почти на 100 тысяч голов коров. И, конечно, увеличим производство очень серьезно. То есть на только молочную отрасль мы потратим в этом году коммерческих кредитов порядка 66 миллиардов рублей. Также молоком мы будем заниматься активно и в фермерских хозяйствах. Конечно, как вы отметили, вопросы генетики, селекции, они у нас тоже активно мы этим занимаемся. На протяжении последних 2 лет государство возмещает затраты на строительство селекционных центров. Первые 10 центров и 4 селекционно-генетических и селекционно-семеновических уже получили поддержку. Это позволит к 2020 году снизить поставки импортных семян почти в 2 раза. Семян сахарной свеклы до 50% мы будем иметь отечественное производство, кукурузы и подсолнечника до 25%, картофель до 40%. В секторе животноводства первоочередная задача – решить проблемы с высокой долей импорта в птицеводстве, где зависимость достигает 80%. Очень надеюсь, что к 2025 году мы тоже, в общем-то, выйдем на собственное производство. Системным драйвером роста здесь служит утвержденная программа Федеральное научно-техническое развитие АПК. Организацию основы мы видим в создании центра на базе лучших аграрных вузов. И, в принципе, вузы активно подключились к этой работе. Важным стимулом для производства качественной продукции станет активное внедрение электронной ветеринарной сертификации. Это снизит процент фальсификата, исключить реэкспорт продукции. Это поможет бороться с серым импортом и ввозом санкционной продукции. Минсельхоз создал оперативный штаб, он уже работает активно. Это непростой процесс с большим числом участников. Задача штаба – помочь участникам рынка безболезненно и поэтапно перейти на оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде. Мониторинг показателей демонстрирует позитивную динамику. Если в августе количество оформленных электронных ветсертификатов было около 8 миллионов, то уже за сентябрь их 9 миллионов. Особенно активно в этом направлении работает Поволжье, в Сибири, за Уралом. В лидерах Челябинск, Кубань, Башкортостан, Татарстан, Новосибирск. К сожалению, есть и регионы, где власти бездействуют или даже тормозят внедрение системы электронной верификации. Но мы активно работаем. Хочу поблагодарить ваше присутствие и Андрея Ремовича Белоусова, и Аркадия Владимировича. Я надеюсь, мы поставленные задачи к сроку выполним. Это действительно во многом оздоровит рынок продуктов питания. Проблемы серого импорта касаются не только рынка молока. Тоже можно сказать и про тепличные овощи, и про остальную сельхозпродукцию. Объемы поставок санкционной и запрещенной продукции, по оценкам экспертов, составляют 700 тысяч тонн в год на сумму 700 миллионов долларов. По данным Россельхознадзора и ФТС, с момента введения ответных мер задержано и уничтожено порядка 25 тысяч санкционных продуктов. Я хочу поблагодарить вас. На самом деле мы во многом такой выстроили заградительный отряд и не пускаем некачественные и не санкционные продукты. Но, к сожалению, у нас есть попытки объезжать наши посты лесными дорогами. И мы готовы, понимая и говоря о будущем, открыть свой рынок томатов и для турецких партнеров. Они, в общем-то, официально заявляются и готовы в небольшом количестве, так сказать, зайти на российский рынок. Для этого мы, безусловно, должны проделать серьезную работу, чтобы эти турецкие помидоры не попадали через Белоруссию, контрабанды через там, Азербайджан, и, понятно, не, в общем-то, разрушали все наши посылы и инвестиции в эту отрасль. Поэтому я хочу еще раз сказать о том, что мы видим, что запретив ввоз европейских турецких овощей, к сожалению, вырос в 3 раза экспорт из Беларуси. Вот представьте себе, импорт из Беларуси в 2016 году картофель было 40 тысяч, сегодня в 3 раза выше. То есть он уже там 120 тысяч. Свежие овощи. То есть сегодня 231 тысяча, а был 109 тысяч. Томатов рост в 1,5 раза, огурцов в 2 раза, капуста в 3,5 раза, морковь и свекла 40% выросла. То есть о чем говорить? Что, и, кстати, Белстат специально закрывает данные, закрывает свою отчетность для того, чтобы мы не знали, там, не знаю, еще по каким причинам. То есть мы вводим ограничения, санкции, и понятно, что эти продукты заходят через Белоруссию, через санкционные страны, и понятно, что Белоруссия на этом, наверное, наживается, наверное, на этом, так сказать, получает сверхдоходы, но мне кажется, с этим надо заканчивать, потому что это разрушает наш внутренний рынок, и те сигналы, которые мы подаем бизнесу о том, что строите, инвестируете, ну, конечно, все это очень неэффективно. Необходимо закрыть этот канал серого импорта. Мы вчера собирали совещание из ФТС и, так сказать, по поручению Аркадия Владимировича, досматривать каждую грузовую машину. Если нет фитосанитарных и ветеринарных документов, то надо не возвращать груз обратно. К сожалению, мы сейчас делаем, потому что у нас нет такой, в общем-то, нормы закона. А мы предлагаем уничтожать на месте. Нет документов, нечего разворачивать, типа привези через... Он поехал через там, мост, переехал, лесными дорогами опять завез в Россию. А тем самым мы 70% еще дополнительно уничтожим. А значит, наши горе-контрабандисты понесут потери и, понятно, забудут дорогу к нам. Сегодня наша законодательная база и КОАП, и УК, естественно, не позволяет привлекать к адекватной ответственности нарушителей закона, тех, кто возится в СОНКУ. Фактически предприниматели не боятся этого делать. Необходимо ужесточить административную ответственность за ввоз, санкционная продукция, а также предусмотреть изъятие не только самой продукции, но и транспортных средств, которые ее перевозят. Кроме того, в соответствии с вашим поручением о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами, надо предусмотреть в нем наделение Россельхознадзора полномочиями части контроля за содержанием пестицидов и агрохимикатов, производимой и импортируемой сельхозпродукции. Законопроект на согласование с Минэкономразвития и Роспотребнадзором. То есть для того, чтобы Россельхознадзор мог выезжать непосредственно на участки производства томатов, овощей, картофеля, мяса на места и, естественно, в растениеводстве в том числе наводить порядок. Конечно, то, о чем мы говорили, Владимир Ильич, необходимо расширить полномочия Россельхознадзора по контролю за деятельностью региональных ветеринарных служб. Это позволит не только успешно бороться с серым импортом, но и будет способствовать устранению АЧС. Африканская чума свиней не только угрожает развитию отечественного свиноводства, но и ограничивает экспортные возможности данной отрасли. При том, что АПК обладает существенным экспортным потенциалом. Здесь важна диверсификация и в плане географии, и в плане товарной структуры, а также по привлечению к участию фермеров и сельхозкооперативов. В рамках приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК» планируем приступить к компенсации части затрат на транспортировку сельхозпродукции на экспорт и распространить этот вид поддержки, в том числе на сельхозкооперативы. Владимир Ильич, что касается развития сельхозкооперации, 2005 года сельхозкооперативы получают грантовую поддержку на развитие материально-технической базы, чтобы фермеры могли вместе покупать технику и оборудование для поддержки подработки и переработки сбыта продукции. В этом году в полтора раза увеличилось количество регионов, участвующих в программе поддержки кооперативов. В два раза вырос объем поддержки, так сказать, до почти 2 миллиардов. По итогам года средний размер гранта кооперативу вырастет на 60%, до 12 миллионов рублей. За 8 месяцев текущего года создано более 740 новых кооперативов. Действительно, как вы обратили внимание, особенно успешно развивается сельхозкооперация в Липецкой области. В Липецкой области у нас успешно развивается кооперация, они номер один. Я уже говорил, мы сюда свозим делегации, и они берут, очень обогащаются опытом. Нас поддерживает и корпорация среднего и малого среднего предпринимательства. В результате уже в этом году 10 регионов запускают свои программы поддержки сельхозкооперации, основанные на том, что они увидели в Липецке. Важную поддержку фермерам оказывают и льготное кредитование. Как вы уже говорили, в этом году мы запускаем новый инструмент льготного кредитования в сфере ПК по ставке не более 5%. Упростились условия для заемщиков, конкуренция среди уполномоченных банков. Она приводит к снижению процентной ставки. Малые формы хозяйственные получили льготные кредиты на 50 миллиардов рублей. На федеральном уровне мы закрепили положение, что не менее 10% от общего объема субсидий должно приходиться на льготные инвесткредиты для малых форм хозяйствования. Кроме того, 72 миллиарда уже в будущем году уйдут и одобренные кредиты на переработку сельхозпродукции, переработка. На покупку сельхозоборудования, машин 115 миллиардов, это будет привлечено коммерческих кредитов, субсидированных, подчеркиваю. В результате в этом году одобрены льготные кредиты на 700 миллиардов рублей. 500 из них инвесты и краткосрочные 200. Это беспрецедентно. Впервые за всю историю работы ведомства нам удалось удовлетворить все заявки сельхозпроизводителей. На инвесты прежде всего. Да, это потребует в следующем году направить на их обслуживание порядка 100 миллиардов рублей. То есть федеральный бюджет несет огромные издержки. Но тем не менее мы понимаем, что за этим стоят новые заводы, фабрики, производства, высокотехнологичные, конкурентные и так далее. Чтобы не тормозить наметившиеся в отрасли позитивные процессы, в 2018 году господдержка отрасли сохранится в сегодняшних объемах на уровне 242 миллиарда рублей. Еще раз хочу сказать, Владимир Ильич, слова признательности. Те дополнительные 20 миллиардов за село. За это отдельные слова благодарности от аграриев. Спасибо.
Спасибо, Александр Николаевич. Пару вопросов хотел бы отметить. Первое. Это вот когда мы говорим о предложении субсидирования из вот этих 20 дополнительных миллиардов, и на перевозки, тарифы ЖД и, значит, ставки по банковским кредитам, есть еще одна составляющая, на которую я хотел бы обратить внимание. Вот вы видели, что мы вчера с коллегами, некоторыми здесь присутствующими, встречались с представителями немецкого бизнеса. Некоторые из них уже вполне на законных основаниях считают себя российскими производителями, потому что по производству, скажем, сельхозтехники они достигли требуемого от них правительством Российской Федерации уровня локализации. Значит, они от лица всех сельхозпроизводителей российских поставили вопрос о продолжении субсидирования производства сельхозтехники. Аркадий Владимирович предложил 2 миллиарда из этих 20, я считаю, что это правильно, просто чтобы вы имели это в виду, мы знаем, что эти субсидии находятся не в вашем министерстве, а в Министерстве промышленности. Но чтобы здесь не было как бы разночтений, это тоже сельхозотрасль, тоже нужная для сельхозпроизводства, поэтому об этом давайте не забудем. Да, вот это первое. Спасибо большое. Так, теперь второе. по поводу селекции, генетики. Ну, программу я сам о ней упомянул, там и по семенам, и по генетике. Почему до 25 года? Чего так долго-то? Кнопочку нажмите, пожалуйста.
2020 года у нас чисто в растениеводстве мы порешаем эту проблему. А по птицеводстве, это инкубационное яйцо, это здесь да, сложный процесс, более длительный. Мы поэтапно, но, к сожалению, нам придется потрудиться. То есть другого выхода нет.
Вы посчитали, да?
Посчитали, так, да. Технологически мы быстрее не можем.
Картофель и сахарную свеклу, вот критически важно, мы успеем сделать быстрее, существенно, а птица, свиноводство...
Требует технологически.
Ладно. И по поводу этого серого или черного импорта к нам, да, из санкционных как бы стран, самый эффективный способ – это расширение использования электронных сертификатов. Сегодня оформляется, к сожалению, очень мало – 9 миллионов этих электронных сертификатов в месяц, а нужно 300 миллионов. И возникает две задачи или два вопроса. Первое – нужно, чтобы, имея в виду, что система эта федеральная, чтобы и емкости хватило, мощности хватило, и об этом заранее нужно подумать. И если необходимо превентивные делать шаги, то они должны быть сделаны сейчас, чтобы потом мы не столкнулись с тем, что объемы нарастают, а сама система не справляется. Ну и вторая составляющая – это региональная. Хочу обратиться к руководителям регионов Российской Федерации. От вас многое здесь зависит, на вас большая часть работы возложена. В некоторых регионах работа идет, а в некоторых почти нет. Прошу вас обратить на это внимание и ускорить решение этой задачи. Так, и теперь Королев Олег Петрович, пожалуйста, Липецкая область.
Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Признаюсь, что выступать мне трудно по одной причине, как бывшему председателю колхоза. Как бывший председатель колхоза, выросший в труднейших условиях, я, находящийся со своими коллегами в безвремени, в котором мы находились до 2000 года, не мог даже мечтать о том, что сегодня Россия в целом и наша Липецкая область вместе с Россией достигли. Мечтать не мог. Я все думаю, но почему так получилось, что начиная с 2000 года, когда у людей появилась надежда, потом переросшая в веру, так удалось сделать это дело? Один ответ у меня напрашивается, я позволю его себе сказать. Дело в том, уважаемый Владимир Владимирович, что сельскому хозяйству вы помогали не столько как сектору экономики, финансово, экономически, а вы помогали как укладу жизни – как тому сектору жизни, который вместе с лесным хозяйством на 85% занимает территорию России, и он ее обустраивает. Можно отстроить несколько городов, но Россия будет убогой, если не будет сельского хозяйства. И когда удалось, начиная с 2000 года, вложить такую душу и плечо поставить, укладу жизни и экономики по всем отраслям. Дорогие друзья, вот Александр Николаевич, вы выступали правильно, но наряду с тем, что вы правильно отметили, а сколько сделано для социума? Больницы, фельдшерско-акушерские пункты, сплошная газификация природным газом, дороги, благоустройство, в целом сельский уклад. Поэтому именно вот это комплексное решение позволило добиться того, что вы о чем сказали. И вот я просто несколькими цифрами скажу, что же с 2000 года удалось сделать на примере Липецкой области. Я уж не буду говорить о 300 миллиардах рублей инвестиций. Я только скажу так. Вот начиная с 2000 года валовый сбор зерновых и зернобобовых культур увеличился в 3 раза. Сахарные свеклы в 5 раз. Это вместо удвоения. Масличных культур в 13 раз. Картофеля в 3 раза. Производство скота и птицы возросло в 4 раза. Сахара в 6 раз. Масло растительного в 30 раз. Сегодня мы уверенно докладываем, что поддерживая ту цель, которую вы поставили по импортозамещению, мы к 2000 году закончим комплекс по тепличному овощеводству, который позволит увеличить в 30 раз объемы производства высококачественных овощей пятого поколения. Дорогие друзья, пятое поколение – это когда хозяином теплицы является шмель и энтомолог, как специалист по насекомым, а не опрыскивающий все это. И даже если кто-то из Турции или Польши захочет вернуться на наш рынок, уже трудно, потому что люди раскушали наш российский, качественный, не карцерогенный, не способный к аллергии продукт. Особое развитие получили, повторяю, целые комплексы, которые позволят так развиться. Но, уважаемый Владимир Владимирович, у монеты есть орел, но есть и решка. Дело в том, что высокие технологии обусловили прежде всего резкое повышение производительности труда. Это очень хорошо, но это одновременно и обеспечило высвобождение многих людей как трудовых ресурсов. Вот я, как председатель колхоза, у меня было 1500 механизаторов животноводов. А сейчас в этом моем бывшем колхозе 28 человек. Коров доит робот, а 28 человек работают на широкозахватной технике. Остальным как жить? И тогда жизнь подсказала, что нужно взяться за то, что служит надежной гарантией поддержать людей и дать им развитие. Такой гарантией, как мы почувствовали, может и должна стать, наряду с нашими комплексами уже мер, сельскохозяйственная кооперация. Сельскохозяйственная кооперация, основанная на простых и понятных для рядовых селян принципах – добровольность участия, объединение усилий, равные возможности для управления и распределения прибыли, как иногда звучит, кооперация «прибыль для всех», позволяет сохранить человеческий потенциал, укрепить его, обеспечить людям высокое качество жизни, предоставить им возможность стабильно получать дополнительные и немалые, очень достаточные для жизни доходы. Уверенность в жизнеспособности сельскохозяйственной кооперации вытекает из следующих простых аргументов. Сельскохозяйственная кооперация вовлекает неиспользованные сегодня ресурсы, как человеческие, так и земельные. Дорогие друзья, даже в нашей высокоинтенсивной с аграрно-промышленной точки зрения области, но личные подсобные хозяйства, а это почти 50 тысяч гектаров черноземом, расходуются, используются неэффективно. Бабушки остарели. А молодежь, как они говорят, не хотят сгнуть спину на перекупщиков. Была бы система, мы бы это делали. И она создана теперь, эта система. Так вот, сельскохозяйственная кооперация позволяет вовлечь дополнительные ресурсы, человеческие, земельные, иные ресурсы. Далее. Этому способствует и пока непреодоленная емкость сельскохозяйственного рынка, на котором, как на сельскохозяйственном рынке, резко нарастает спрос на экопродукцию. А экопродукция – это прежде всего продукция мелкотоварного производства, фермерского, кооперативного. И сельскохозяйственная кооперация таким образом для государства – это, дорогие друзья, вообще-то главная цель государства одна – обеспечение социального мира. И этот могучий метод, кооперация как могучий метод, как способ социального трудоустройства, коллективного хозяйства во многом позволяет сделать это. Это решение проблемы занятости, это дополнительный валовый продукт, это ресурс огромный для роста валового внутреннего продукта. По нашим расчетам, если кооперация займет достойное место в целом по России, это 30% рост валового внутреннего продукта. Одним словом, это очень много возможностей. Доверие сельского населения к кооперации растет, процесс набирает обороты. Сегодня только в нашей области более 900 сельскохозяйственных кооперативов. Сегодня в них вступило уже более 50% собственников личных подсобных хозяйств. До весны 2018 года вступят все. Все поняли пользу от этого. Благодаря кооперации нам удалось поднять эффективность земельных ресурсов. Сегодня кооперативы закупают сельскохозяйственную продукцию на 6 миллиардов рублей. Дорогие друзья, можно я себя самого переведу на русский язык? Это 6 миллиардов рублей, отданных вот этим бабушкам, дедушкам. Вот этим людям, которые остались преданным селу и никуда не уехали. Они производят уже готовой продукции на сумму более 5 миллиардов рублей готовой эко-продовольственной сельскохозяйственной продукции. И таких примеров можно привести бы много. Неодинокие кооперативы в вопросах сбыта своей продукции. Создаются сети. Особенно эффективно заработала интернет-торговля. Кооп 48, 48 это регион, РУ. Я посмотрел постоянно в онлайн-связи, там москвичи, там крупные города, они напрямую, минуя торговые сети, минуя надбавки, чтобы уславили снижение стоимости и цены продукции кооперативу. Сегодня эта продукция идет в Москву, в ближайшие крупные населенные пункты, да и самим себе. Но я особенно хотел бы подчеркнуть, уважаемый Владимир Владимирович, один пример. Вы представляете, на 3/4 потребительская кооперация кредитуется сегодня самими кооперативами за счет кредитных кооперативов граждан. Наши все бабушки и дедушки, спрятавшие деньги в банке, я имею в виду стеклянные банки, и закопав их под яблони, узнав, что создались кредитные кооперативы граждан, они принесли почти и выдали кредитов на эту же сумму, на 6 миллиардов рублей за счет кредитных кооперативов граждан, доступных, развивающихся сегодня. Это получается как перпетуум мобили. Сами себе кредитуют, у них нет проблем с кредитованием, когда есть система кредитной кооперации. Естественно, кооперативам оказывается всесторонняя помощь и поддержка. У нас трехуровневая система. Хорошую помощь оказывают федеральные структуры власти, Министерство сельского хозяйства, корпорации малого и среднего бизнеса, ряд других структур. За это спасибо. Но, уважаемый Владимир Владимирович, сегодняшние основы законодательные дают основания развивать кооперацию. Но с течением времени она нуждается в пересмотре некоторых законодательных актов. Уверен, что в течение, ну, максимум 2 лет мы придем к целесообразности единого федерального закона о кооперации. Мы придем к необходимости совершенствования целевой федеральной программы поддержки кооперации. Уважаемый Владимир Владимирович, 2 года тому назад вы приняли меня, когда я вам имел возможность доложить о возможности развития пилотного проекта по развитию кооперации. Вы поддержали это предложение, вы поручили Андрею Ремовичу Белоусову. Андрей Ремович Белоусов подключил Министерство сельского хозяйства, Корпорацию по развитию малого и среднего бизнеса, другие правительственные структуры. И в целом за эти 2 года сделано то, отчасти которого я сказал. Мы уже 19 регионов России проучили на примере Липецкой области. Одним словом, сельскохозяйственная кооперация как метод социального трудоустройства, как форма коллективного хозяйствования, обеспечивающая прибыль для всех, состоялась. Она заслуживает того, чтобы стать одним из национальных приоритетов России. Спасибо.
Спасибо большое. Олег Петрович, вы правильно отметили, безусловно, позитивные сдвиги, они есть в области сельского хозяйства, они очевидны. Об этом говорит результат работы сельхозкомплекса за последние годы, очевидная вещь. Но по очень многим показателям ситуация, к сожалению, еще далека от того, чтобы назвать ее хорошей. По дорожной сети, я вот недавно приводил эти данные, значит, нормативное состояние в федеральных дорог, это где-то уже там за 80, по-моему, да, региональных меньше, а муниципальных, а это как раз в основном сельские дороги, в самом плохом состоянии находятся до сих пор. Я не говорю, что в советские времена было лучше, может, еще было хуже, я уж не помню. Но сегодняшняя ситуация вот в этой сфере на селе, она, безусловно, нуждается в повышенном нашем внимании и в исправлении. То же самое касается количества коек на селе, в ФАПах и больницах даже районных, в городе. Примерно 100 на 10 тысяч человек, а на селе 40 всего на 10 тысяч человек. Вот вам и разница. Как результат продолжительность жизни в стране у нас на сегодняшний день 72,5 года, а на селе 70,5. Вроде бы немного, но это показатель. Значит, по уровню доходов то же самое. Я уж не говорю по количеству учреждений культуры на 1 человека, или на 1000 человек, или на 10 тысяч человек. На селе меньше, значительно, что там говорить. Уровень доходов то же самое. Поэтому здесь, что касается социалки, нам еще как надо поработать все вместе. Ну, то, что происходит в сфере экономики на селе, конечно, это настраивает на позитивный лад, потому что если экономика сельская работает с таким хорошим результатом, это, безусловно, предпосылки к тому, чтобы развивать и социальную сферу. Нужно только не забыть о том, что это нужно делать обязательно. Нужно уделять этому внимание и на региональном уровне, и на федеральном.